Глава 32. Неизбежные вопросы. На следующее утро, лишь только рассветные лучи окрасили жемчугом небосклон, Верин заявила: «Не стоит терять время. Пора отправляться в сторожевой холм». Перин поднял глаза от миски с холодной кашей и встретился с ее непреклонным взглядом, а Айс Седай не ждала возражений. Через несколько мгновений она добавила: «Не думай, что я стану потакать всем твоим глупостям. Ты большой хитрец, паренек, но не вздумай пробовать свои уловки на мне». Тем и Абл застыли, не донеся ложки до рта, и удивленно переглянулись. В следующий миг они снова принялись за еду, но вид у обоих был задумчивый и хмурый. Свои возражения, если таковые у них и были, они оставили при себе. Томас, успевший уже спрятать свой плащ в седельную сумму, бросил на них и на Перина суровый взгляд, словно готовясь в корне пресечь всякое недовольство и споры. Стражи всегда и во всем следовали велениям Айс Седай. Разумеется, она собиралась вмешиваться в ход событий. Айс Седай всегда и во все сует нос, но коли от нее все равно не избавиться, то уж лучше пусть она будет под приглядом. Совершенно избежать внимания Айс Седай, коли им вздумалось заинтересоваться тобой, было практически невозможно. Единственное, что оставалось, попытаться использовать их, пока они полагают, будто сами тебя используют. Надо выжидать и надеяться соскочить с крючка, если они вдруг решат сунуть тебя, как хорька, в кроличью нору. А ведь бывает, что в кроличьей норе поселяется барсук, и тогда хорьку там придется ой как несладко. «Мы будем рады и вам», — обратился Перин к Аланне, но тут же осекся под ее ледяным взглядом. Она отодвинула кашу, встала, подошла к заросшему вьюном окну, смотрелась в лес. Трудно было сказать, одобряет ли она его план. Лицо Аланны было непроницаемо, как и у всех Айс Седай, хотя порой она поражала непредсказуемыми, как удар молнии, вспышками гнева или проявлениями своеобразного юмора. Иногда Аланна посматривала на Перина так, что, не будь она Айс Седай, юноша мог бы подумать, что она им восхищается. Порой же в ее взгляде читалось любопытство, будто она смотрела на диковинный механизм, желая уяснить, как он внутри устроен и как работает. С Верин и то было проще, хотя понять, чего хочет та, по ее лицу было, как правило, невозможно. Конечно, это тоже на нервы действует, но, по крайней мере, ему незачем было гадать, не намеревается ли Верин разобрать его на детали и собрать как-то иначе. Перину очень хотелось оставить Фейли здесь, конечно же, только ради ее безопасности, но подбородок девушки был упрямо вздернут, а в глазах горел опасный огонек. «Жду не дождусь, когда смогу посмотреть на ваше пастбище», — заявила Фейли. «Мой отец разводит овец». Голос ее звучал решительно, и, судя по тону, чтобы оставить здесь, ее пришлось бы связать. На миг Перин всерьез задумался о подобной возможности, но в конце концов отбросил эту крамольную мысль. Все равно сегодня он собирается только взглянуть на лагерь белоплащников, а значит, опасность не так уж велика. «Ты вроде бы говорила, что он купец», — заметил юноша. «Он и овец разводит», — ответила Фейли, заливаясь румянцем. «Может, отец у нее бедняк, а никакой не купец», — подумал Перин. «Непонятно, зачем ей это нужно, но, коли хочет, пусть себе притворяется купеческой дочкой». Смутилась Фейли или нет, но упрямство у нее не убавилось. Перин решил воспользоваться советом мастера Коутона. «Не знаю уж, Фейли, много ли ты увидишь. Думаю, там все фермы разграблены. Да и какая разница, чем твой отец занимается? Но я все равно рад твоей компании». Глаза девушки расширились от удивления. Она никак не ждала, что Перин не станет с ней спорить, и от неожиданности почти растерялась. Похоже, совет Абла оказался толковым. Теперь следовало договориться с Лойлом.
«Но я тоже хочу поехать с тобой», — возразил Агир на предложение остаться. «Я здесь, чтобы помогать тебе».
«Слишком уж вы заметны, мастер Лойл», — заявил Абл, а Тем добавил: «Мы должны привлекать как можно меньше внимания». Уши Лойла огорченно обвисли. Перин отвел Агира подальше от остальных, насколько позволяла комната.
Косматыми волосами тот касался потолочных балок, и юноша жестом попросил гиганта наклониться к нему и улыбнулся, делая вид, будто хочет чего-то лестью добиться от Лойла. По крайней мере, надеялся, что другие этому поверят. Сам же прошептал ему на ухо: «Я хочу, чтобы ты приглядывал за Аланной». Лойл вздрогнул, но Перин потянул его за рукав. При этом с лица Перина не сходила широкая глуповатая улыбка. Ему очень хотелось, чтобы она выглядела правдоподобно. «Улыбнись, Лойл, пусть думают, что мы говорим о какой-то чепухе, ладно?» Агир выдавил из себя неуверенную улыбку. «Ничего, — решил Перин, — и так сойдет. Ай, седай, поступают по-своему и руководствуются только собственными соображениями, Лойл. И могут сделать то, чего ты меньше всего ожидаешь, а порой их поступок может оказаться вовсе не тем, что ты думаешь. Кто знает, что за мысли у нее в голове? С тех пор, как я вернулся домой, одни неожиданности случаются. Я уже по горло ими сыт, хватит с меня. Не хочу, чтобы она мне еще какой сюрприз подкинула. Не думай, я не прошу тебя ей мешать, только примечай, что она будет делать».
«Спасибо, вот славная порученица!»
Криво усмехаясь и подергивая ушами, пробормотал Лойл.
«Вот уж, удружил ты мне! А не лучше ли предоставить Айс Седай делать то, что они считают нужным?»
Проще всего было возразить на это, указав, что сами агиры не стремятся предоставлять Айс Седай свободу действий. В агирских стейдингах невозможно направлять силу. Но Перин не сказал этого, лишь молча посмотрел на Лойла, и тот вздохнул.
«Ладно, чего уж там. Я бы не сказал, что иметь с тобой дело неинтересно».
Выпрямившись, Агир потер толстым пальцем переносицу и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал:
«Пожалуй, мне и впрямь лучше остаться. Здесь я, по крайней мере, смогу поработать над заметками, а то в последнее время работа над книгой совсем не движется».
Верин и Аланна обменялись взглядами, а затем обе, не мигая, посмотрели на Перина. Догадаться, что у них на уме, было невозможно. Вьючных лошадей решили с собой не брать. Вид их наверняка возбудил бы любопытство и толки о чужаках, прибывших издалека. Местный народ и в лучшие-то времена не любил пускаться в долгие путешествия. Аланна наблюдала за тем, как они седлали коней с едва заметной улыбкой. По всей вероятности, Айс Седай полагала, что оставленные здесь лошади и вьюки привяжут Перина к старой лечебнице, а стало быть, к ней и Верин. Но тут она, пожалуй, заблуждалась. С тех пор, как Перин покинул дом, ему частенько случалось обходиться без многого. Теперь ему хватит и того, что лежит в переметных сумах. Говоря откровенно, достаточно и содержимого карманов и поясного кошеля. Подтянув подпругу ходока, Перин выпрямился и вздрогнул. Верин следила за ним с таким видом, будто знала, о чем он думает, и это знание ее удивляло. Плохо было, когда такое исходило от Фейли, а уж от Айс Седай во сто крат хуже. Похоже, ее сбивали с толку увязанный в скатку молот и переметные сумы. Не худо, конечно, что ее хоть что-то может озадачить, но юноша предпочел бы вовсе не привлекать к себе ее внимание. И чем, спрашивается, может заинтересовать Айс Седай молот? Поскольку было решено брать с собой лишь верховых лошадей, сборы в дорогу не заняли много времени. Бурый Мерин Верин был неказист, как и ее наряд, однако широкая грудь и крепкий крестец животного наводили человека опытного на мысль о выносливости, возможно, не меньшей, чем у серого жеребца-стража, высокого, стройного и со свирепыми глазами. Завидев второго коня, ходок зафыркал, и Перину пришлось успокаивать мышастого, поглаживая по холке. Жеребец Томаса был куда лучше выезжен и готов к схватке, если ее позволит Томас. Страж правил конем и коленями, и поводьями, оба они будто составляли одно целое. Мастер Коутон с интересом поглядывал на серого скакуна Томаса. Боевые кони в здешних краях встречались нечасто, и одобрительно кивнул при виде Мерина Верин. Для двуреченца он очень хорошо разбирался в лошадях. Не приходилось сомневаться, что именно он подобрал себе и Тему подходящих лошадок, может, и не вышедших статью, зато сильных, неутомимых и быстрых. Как только маленький отряд выступил на север, гаулы-девы длинными стелющимися шагами обогнали всадников и скрылись в лесу. Правда, порой между деревьями, среди поутреннему длинных и резких теней и ярких солнечных полос, мелькали серовато-коричневые пятна. Скорее всего, аильцы не хотели, чтобы их совсем потеряли из виду. Тем и Абл, держа наготове луки, ехали впереди. Перин и Фейли следом, Верин с Томасом держались позади. Перину не очень нравилось, что Айс Седай буравит его спину взглядом. Юноша буквально чувствовал ее взор между лопатками. Интересно, догадывается ли она о волках? Бррр, даже думать о таком не хочется. По слухам, коричневые сестры обладали знанием, неведомым другим Айя. Им были открыты тайны, дошедшие из глубины веков. Возможно, она знает, как, имея дело с волками, не утратить своего человеческого «я». Раз он не в состоянии отыскать Илоиса Мачеру, может быть, довериться ей? В конце концов, все, что она узнает, будет использовано на благо Белой Башни, а значит, наверное, и в интересах Ранда. Одна беда. Помощь Ранду не имела никакого отношения к тому, что Перин задумал сейчас. Да, что ни говори, а без Айс Седай было бы проще. Ехали почти в полной тишине, нарушаемой лишь цоканьем белок, стуком дятлов да птичьими трелями. Неожиданно Фейли обернулась и сказала: «Она не сделает тебе ничего плохого». Голос девушки звучал мягко, но темные глаза горели. Перин изумленно заморгал. Кажется, Фейли собралась его защищать. «А та Айс Седай!» Нет, никогда он не научится ее понимать. Порой она сбивает с толку не хуже любой сестры из Белой Башни. Из западного леса спутники выехали примерно в 4-5 милях севернее Эммондова луга. Солнце стояло уже высоко над деревьями на востоке. Между всадниками и ближайшими огороженными полями ячменя и овса, табачными посадками и сенокосными лугами лежало открытое пространство с редкими купами деревьев, то были в основном сосны, дубы и болотные мирты. Но странно, на полях не было видно работавших людей, да и над крышами, видневшихся за полями фермерских домов, не поднималось ни дымка. Перин знал всех тамошних хозяев — Аллора, владельцев двух самых больших домов, и барстеров, живших в остальных. Народ все больше серьезный и трудолюбивый, давно бы им пора приняться за работу. На опушке появился Гаул, помахал рукой и снова исчез за деревьями. Перин подъехал ближе к Тему и Абелу. «Может, не стоит пока высовываться из леса?» — спросил он. «Нас ведь шестеро верхами, трудно остаться незамеченными». Лошади обоих продолжали идти ровным шагом. «Так ведь нас, парень, и замечать-то некому, покуда мы держимся в стороне от северного большака», — возразил мастер Алтор. «Близ леса почти все фермы заброшены. И, кроме того, нынче даже на соседнюю ферму никто не поедет в одиночку. Так что теперь и 10 человек увидеть не диво. Правда, наши предпочитают ездить не верхом, а на подводах, ежели вообще ездят. Даже не прячась по лесам, мы только-только поспеем к сторожевому холму до темноты», — сказал мастер Коутон. «По дороге было бы чуток быстрее, но там запросто можно нарваться на патруль белоплащников. Больше шансов, что кто-то решит сдать нас за вознаграждение». Тем кивнул. «Зато на этом пути нам встретятся друзья. Около полудня можно будет остановиться на ферме Джака Алсина. Пусть лошадки отдохнут, да и сами ноги разомнем. Ехать-то придется, пока хватит света, чтобы видеть дорогу». «Ну, света-то хватит», — рассеянно откликнулся Перин. «Ему света всегда было достаточно». Он повернулся в седле назад и присмотрелся к заброшенным фермерским домам. Заброшенным, но не сожженным. И, насколько он мог видеть, не разграбленным. Окна и те не были разбиты, в некоторых даже занавески висели. Троллоки обычно жгли и крушили все подряд, а пустые дома словно сами напрашивались на разгром. Поля заросли сорняками, но и они не были вытоптаны. «А на Эммондов-луг троллоки нападали?» — спросил Перин. «Нет, туда они не совались», — с довольным видом отозвался мастер Коутон. «И помяни мое слово, коли бы сунулись, им бы задали жару. После той ночи зимы люди приучились держаться на стороже. Теперь в каждом доме есть луки, копья и прочее оружие. Кроме того, патрули белоплащников наведываются в Эммондов луг каждые несколько дней. И хотя это и неприятно признавать, Троллоков они отпугивают. Перин покачал головой. А вы хоть знаете, сколько сейчас троллоков в Двуречье?
Всяко больше, чем надо, хмыкнул Абл. Пожалуй, 2 сотни, сказал Тем, а может и больше. Наверняка больше.
У мастера Коутона удивленно поднялись брови.
А как же иначе, Абл? Ответил Тем. Сам подумай. Уж не знаю, сколько их перебили белоплащники, но только Айс Седай со стражами убили около 5 десятков, да еще и 2 исчезающих. А число поджогов от этого не уменьшилось. Вот и выходит, что их никак не меньше 2 сотен. Абл удрученно кивнул.
«Так почему же они до сих пор не обрушились на Эймондов Луг?» — спросил Перин. «Да заявись ночью 2-3 сотни, они могли бы спалить всю деревню и удрать задолго до того, как о набеге прознали бы в Сторожевом холме. Ну а еще проще им было бы нагрянуть в Дивенрайт. Вы вроде говорили, что белоплащники дотуда не доезжают».
«Простое везение», — пробормотал Абл,
но в голосе его слышалось беспокойство.
«Везение, вот и все. Нам повезло, а как же иначе?»
«А ты, паренек, к чему клонишь?» «Он хочет сказать», — произнесла, подъехав поближе Фейли, «что на все это должна быть причина». Ласточка была гораздо выше двуреченских лошадок, и потому девушка смотрела Тему и Абулу прямо в глаза. Взгляд ее был тверд. «Салдея, мне доводилось видеть, что оставляют после себя троллоки. Они убивают или угоняют людей и животных, жгут и громят все, что не могут утащить с собой. Порой целые селения исчезают с лица земли, и они, троллоки, всегда выискивают слабое место, где могут больше убивать. Мой отец...»
Она осеклась, вздохнула и продолжила.
«Перин верно приметил все, на что стоило бы обратить внимание вам». Девушка посмотрела на него с улыбкой. «Если троллоки не трогают деревню, значит, на то есть веская причина».
«Я думал об этом», — негромко сказал Тем. «Но в чем дело, так и не понял. А пока мы не знаем ответа, можно считать это и везением».
«А вдруг это ловушка?» — предположила подъехавшая к ним Верин. Томас по-прежнему держался чуть позади. Ничто не могло укрыться от пристального взгляда его темных глаз. Посматривал он и на небо, не появятся ли вороны. Верин, почти не задерживаясь, скользнула глазами по Перину и обратилась к его старшим землякам. «Весть о непрекращающихся бедах, о набегах троллоков, если, конечно, чада позволят им просочиться сквозь свои кордоны, неизбежно привлекут внимание к Двуречью. Андор непременно пошлет солдат, и, подозреваю, гвардейцы королевы Моргейс не придут в восторг, обнаружив, что белоплащников на андорской земле еще больше, чем троллоков».
«Выходит, будет война?» — пробормотал Абл. «То, что творится сейчас, уже само по себе худо. Но все-таки это еще не война».
«Может и так», — согласилась Верин. «Дело идет к тому». С видом чрезвычайно занятого человека она достала из поясного кошеля ручку с стальным пером, маленькую книжицу в матерчатом переплете, открыла прикрепленную к поясу шкатулочку, где хранила чернильницу и коробочку с песком, рассеянно вытерев перо о рукав, Айс Седай принялась что-то писать, хотя делать это, сидя в седле, было не слишком удобно. Похоже, она даже не заметила, какое беспокойство вызвали ее слова. Может, и вправду не заметила.
«Война! Надо же!» — продолжал бормотать себе под нос мастер Коутон.
Фейли положила ладонь на руку Перина. Вид у нее был невеселый. Мастер Алтор тоже ворчал. Перин слышал, что Тему довелось побывать на войне, хотя и не знал, где именно тот воевал и с кем. Вроде бы в молодости Тем отправился в дальние края, откуда много лет спустя вернулся с женой и ребенком, с Рандом. Мало кто из двуреченцев вообще покидал родные места, а о том, что такое война, здесь знали только понаслышке. От бродячих торговцев, возчиков до купеческих стражников. Но сам Перин видел войну. На мысе Томан, и понимал, что Абл прав. То, что творится сейчас, очень плохо. Но настоящая война куда хуже. А может быть, Верин права и хочет, чтобы он перестал строить догадки? Если троллоки, разоряющие двуречья, явились сюда в качестве приманки, значит, это ловушка для Ранда, и Айс Седай должны бы об этом знать. Но ведь от них нипочем не получишь простого и ясного ответа. Вот в чем проблема с Аэс Седай. Они могут кормить тебя, если и может быть, до тех пор, пока ты не будешь совершенно уверен в сказанном ими, хотя на самом деле они всего лишь высказывали предположение. Ну что ж, в конце концов, если троллоки или тот, кто их послал, наверное, один из отрекшихся, устроили западню для Ранда, то они просчитались. Во-первых, вместо возрожденного дракона они заманили в двуречье простого кузнеца. А во-вторых, и он, Перин, вовсе не собирается к ним в силки. Спутники проезжали мимо ферм, расположенных примерно в миле одна за другой. Все они были заброшены, поля заросли сорняками, между распахнутых створок дверей сараев гулял ветер. Только одна из ферм, принадлежавшая Айелинам, имевшим родню в Эммондовом лугу, была сожжена. Тут не осталось ничего, кроме печных труб, черными закопченными пальцами, торчащими из пепелища. Жители ее погибли и были погребены под грушевыми деревьями за руинами дома. Те немногие, чьи тела удалось найти. Абл рассказывал об этом неохотно, а Тэм и вовсе ни в какую не соглашался говорить. Видать, не хотели его расстраивать. Он ведь знал, что троллоки пожирают свои жертвы. Перин рассеянно поглаживал топор, пока Фейли не взяла его за руку. Похоже, ее эта история огорчила больше всех. Перин подумал, что она знает о троллоках куда больше, чем кажется. Аильцы ухитрялись оставаться невидимыми даже на открытом пространстве и показывались лишь тогда, когда сами того хотели. Когда Тэм свернул на восток, Гаул и девы повернули в том же направлении. Как мастер Коутон и предсказывал, солнце стояло почти в зените, когда впереди показалась ферма Алсинов. Других ферм поблизости видно не было, хотя на севере и на востоке поднимались из труб серые дымки. Почему их обитатели, живя так уединенно, еще не оставили свои дома? Ведь если нагрянут троллоки, у людей одна надежда на белоплащников, если те окажутся поблизости. До большого хозяйского дома было еще довольно далеко, и Тэм взмахом руки подозвал Гаула и Дев и предложил им подождать, пока остальные заглянут на ферму.
«Обо мне и Абеле болтать не станут», — пояснил он. «А коли увидят вас, пойдут лишние толки». И впрямь, если местные жители завидят вооруженных до зубов дев в диковинных нарядах, толков не оберешься, — подумал Перин. Он приметил, что и у каждой из них, и у Гаула на поясе висел кролик, и ума не мог приложить, когда они нашли время охотиться, да еще и опережая всадников. Они даже выглядели менее усталыми, чем лошади. «Ладно», — сказал Гаул. «Я найду местечко, где можно перекусить, и буду наблюдать за вами оттуда». Он повернулся и умчался прочь. Байн и Чиат обменялись взглядами, затем Чиат пожала плечами, и девы последовали примеру Гаула.
«А что, разве они не вместе?» — спросил отец Мэтта, почесывая затылок.
«Это долгая история», — отозвался Перин. «Не объяснять же мастеру Коутону, что между Гаулом и Чиат кровная вражда и лишь водный обет удерживает их от кровопролития. Кстати, надо будет разузнать у Гаула, что такое этот водный обет. Усадьба Алсинов была такой же, как и большинство двуреченских ферм, с тремя высоченными амбарами и пятью сараями для сушки табачного листа. Просторный, обнесенный каменной оградой загон был полон черномордых овец, а в других поменьше — держали по отдельности пятнистых молочных коров и черных быков. В свинарнике довольно хрюкали свиньи, по двору бегали цыплята, а в большом пруду плавали белые гуси. Обычная картина, но Перин приметил и одну странность. На соломенных крышах амбаров и хозяйского дома сидели мальчишки, 8 или 9, все с луками и колчанами. Завидев всадников, они подняли крик. Еще не разобрав, кто едет, женщины принялись загонять в дом ребятишек, а на двор высыпали мужчины, одни с луками, другие с вилами и косами. Их было много.
Многовато даже для такой большой фермы.
Перин вопросительно посмотрел на мастера Алтора.
«Джак приютил семейство своего двоюродного брата Вита», — пояснил Тэм. «Витова ферма слишком близко от западного леса. Ну а потом он пустил к себе и семью Флана Левина. На их усадьбу напали, и хотя белоплащники поспели вовремя и троллоков отогнали, Флан рассудил, что оставаться там опасно. У Джака доброе сердце».
Когда всадники приблизились ко двору, Тэма и Абла узнали, и все бросились им навстречу с радостными приветствиями.
Даже детишки высыпали из дому. Здесь были представители всех поколений, от седовласой сагбенной Эстеллы Алсин, которая ходила с клюкой, хотя не столько на нее опиралась, сколько гоняла ею людей с дороги, до спеленутого младенца, которого держала на руках молодая пышнотелая женщина с лучезарной улыбкой на круглом лице. Взгляд Перрина скользнул было мимо, но потом вернулся к улыбчивой толстушке. Когда он покидал двуречье, Лайла Дерн была стройной девицей, которой ничего не стоило переплясать трех парней подряд. А теперь ее и не узнать. Только глаза и улыбка остались прежними. Перрин поежился. Надо же, а ведь когда-то он подумывал на ней жениться. Да и она вроде была не против. Сказать по правде, она за мысль о женитьбе держалась дольше, чем он. К счастью, сейчас она была слишком занята младенцем и стоявшим рядом с ней толстопузым малым, чтобы заметить Перрина. Стало быть, она вышла замуж за Натли Левина. Вот странно, он и плясать-то никогда не умел. Впрочем, хвала свету, что все так обернулось. Перрин огляделся в поисках Фейли. Оказалось, что она беспечно поигрывает поводьями ласточки, вовсю улыбаясь Виллу Алсину, парню и впрямь симпатичному, можно даже сказать, писаному красавчику, жившему прежде где-то рядом с Дивенрайдом. Правда, выглядел Вилл совсем мальчишкой, хотя и был старше Перрина на год. Но когда приходил в Эммондов Лук на танцы, все девицы закатывали глаза и вздыхали. Точь в точь, как сейчас Фейли. Ну, может, не точь в точь. Вздыхать она не вздыхала, но глазки строила. Подходя к Фейли, Перрин обнял девушку одной рукой, а другую положил на топор. — Как поживаешь, Вилл? — спросил он, изобразив на лице самую доброжелательную улыбку, на какую был способен. Не хочется ведь, чтобы Фейли подумала, будто он ревнует. Да и не ревнует он вовсе. — Неплохо, Перрин. Вилл взглянул на топор и отвел глаза. — Совсем неплохо. Стараясь не смотреть на Фейли, парень быстренько отошел в сторону и присоединился к компании, окружившей Верин. Фейли поджала губы, ухватила Перрина за бородку и покачала его голову из стороны в сторону, приговаривая: «Перрин, Перрин, Перрин». Он так и не понял, что она хотела этим сказать, но предпочел не спрашивать. Выглядела девушка так, будто сама не знала, сердиться ей или удивляться. Ну и пусть не знает. Может, оно и к лучшему. Однако глаза Перрина привлекли внимание не одного только Вилла. Похоже, что все и старый млад вздрагивали, встречаясь с ним взглядом. Старая госпожа Алсин ткнула его своей клюкой, а когда Перрин что-то буркнул, темные глаза старухи расширились от удивления. Может, она думала, что он не настоящий? Но никто ничего не сказал. Лошадей повели в конюшни, Томас отвел своего серого сам. Видать, этот конь не подпускал к себе никого, кроме хозяина. Затем все, кроме карауливших на крышах мальчишек, повалили в дом. Народу набилась полная комната. Левины и Алсины, не разбирая родства и старшинства, сгрудились вокруг стола. Детишки, желая поглазеть на гостей, карабкались взрослым на руки и на спины или протискивались у них между ног. Гостям налили крепкого чаю и усадили их на плетеные стулья с высокими спинками. А Верин и Фейли даже предложили вышитые подушки. Верин, Томас и Фейли вызвали всеобщее возбуждение. Собравшиеся переглядывались, перешептывались и таращились на гостей так, будто на головах у тех красовались короны или же ждали от них какой-то неслыханной выходки. Чужаки в двуречье всегда возбуждали любопытство. Особенно много судачили по поводу меча Томаса. Мечи здесь были в диковинку, во всяком случае до появления белоплащников. Кто-то предположил, что Томас из их числа, другие утверждали, что он лорд. Какой-то малец от горшка два вершка высказал предположение, что это страж, но был поднят старшими на смех. После того, как усадили гостей, на свое место перед большим каменным очагом уселся и сам хозяин, Джак Алсин, коренастый плечистый мужчина с такими же седыми волосами, как у мастера Алвира, только росшими еще реже. За спиной фермера на каминной полке между двумя большими серебряными кубками тикали часы, символ достатка и жизненного успеха. Джак поднял руку, и все разговоры смолкли, хотя его кузен Вит, на вид практически близнец Джака, разве что совсем лысый, и Флан Левин, весь узловатый седовласый и тощий как жердь, все равно зашикали на своих родственников.
— Жаматвин, леди Фейли, —
— сказал хозяин и неловко поклонился каждой из женщин.
«Рад приветствовать вас в моем доме. Вы можете гостить у нас сколько пожелаете. Однако я обязан вас предостеречь. Думаю, вам известно, какая в наших краях напасть. Лучше бы вам ехать прямиком в Эммондов-Луг или в Сторожевой холм. Там безопасней. Я бы посоветовал вам вообще уехать из Двуречья. Но чада света, не знаю уж почему, никому не позволяют переправиться через Таран.
Но здесь у вас так много чудесных историй», — помаргивая, мягко возразила Верин. «В Эммондовом лугу таких не услышишь».
Ни разу не солгав, она ухитрилась создать впечатление, будто приехала в Двуречье в поисках древних легенд и преданий. Так же, как в свое время и Морейн.
Казалось, то было так давно.
Кольцо великого змея Айс Седай спрятало в поясной кошель, хотя едва ли здесь хоть кто-нибудь знал, что оно значит.
Лиза Алсин расправила белый передник и с печальной улыбкой на морщинистом лице обратилась к Верин. Хотя у нее в волосах седины было меньше, чем у мужа, выглядела она старше Верин и по виду годилась ей в матери. Весьма вероятно, именно так она и считала.
«Для нас большая честь принимать в своем доме такую ученую особу, но все же Джак прав. У нас вы желанные гости, но когда надумаете уезжать, отправляйтесь сразу в деревню. Путешествовать нынче небезопасно».
«То же относится и к вам, леди», — добавила она, обращаясь к Фейли.
«Двум женщинам, которых охраняет лишь горстка мужчин, лучше поостеречься. Не ровен час нарветесь на троллоков».
«Благодарю за предупреждение», — спокойно ответила Фейли.
Она попивала чай со столь же невозмутимым видом, как и Верин, которая вновь принялась чиркать что-то в своей книжице, улыбаясь и бормоча. «Здесь столько древних историй». Молоденькая девица Алсин, не сводившая с Фейли восхищенного взгляда, с поклоном поднесла ей масляное печенье. Перин незаметно усмехнулся. Хуторяне наверняка принимали Фейли в ее изысканном зеленом дорожном наряде за знатную особу. Ничего не скажешь, она умеет держаться как настоящая леди, когда захочет. Но эта восторженная девчонка понятия не имеет, что Фейли умеет браниться почище любого фургонного возчика. Госпожа Алсин повернулась к мужу и покачала головой. Ясно было, что ни Верин, ни Фейли не переубедить.
«Может, ты уговоришь их?» — спросил Джак у Томаса. «Я иду, куда мне велят», — коротко ответил страж.
Хоть он и сидел с чашкой чая в руке, страж выглядел так, словно в любой момент готов обнажить меч. Мастер Алсин вздохнул и переменил тему.
«Перин, многие из нас встречались с тобой в Эммондовом лугу. Можно сказать, что мы тебя знаем. Точнее, знали, пока ты не сбежал в прошлом году невесть куда. А тебе тут ходят странные слухи. Хотя, я думаю, будь они верны, Тем и Абл с тобой бы не связались».
Жена Флана, Эдин, пухленькая самоуверенная женщина, громко хмыкнула.
«Про Тема с Аблом тоже есть что порассказать, а уж про их сыновей подавно. Они ведь сбежали с Айс Седай, с целой дюжиной Айс Седай. Помните, как Эммондов-Луг дотла спалили? Одному свету ведомо, на что они способны. Говорят, эти Айс Седай и дочку Алвиров с собой свели».
Флан покачал головой. «Дескать, что тут поделаешь?» И виновато посмотрел на Джака.
«Ну, коль ты такой чепухе веришь, — с ухмылкой заявил Вит, — то, видать, готова поверить чему угодно. Я говорил с Марин Алвир 2 недели назад. Никто ее дочку не сводил, она сама по делам уехала. Да и Айс Седай тогда была всего одна». «На что ты намекаешь, Эдин?» — воинственно подбоченясь спросила Элиза Алсин. «А ну, выкладывай!»
В голосе ее явно слышалось только «попробуй что-нибудь сказать».
«Я не утверждаю, что всему этому верю. Что слышала, то и говорю», — упрямилась Эдин. «Но дыма без огня не бывает. Чадо света ловят именно этих троих. Скажешь это случайно? Нет, кое-какие вопросы задать необходимо».
«Если ты чуток помолчишь, то, может, и услышишь интересующие тебя ответы», — решительно заявила Элиза. Эдин что-то проворчала себе под нос, но язычок все же попридержала.
«Кому еще охота языком молоть?» — спросил Джак с плохо скрываемым раздражением.
Все умолкли, и он продолжил.
«Перин, «Никто у нас не верит, что ты, Тем или Абл, приспешники темного». «Так вот».
Он сурово взглянул на Эдин, и Флан положил руку жене на плечо. Та смолчала, но губы у нее шевелились. С них так и рвались возражения.
«Так вот». Джак поморщился, но продолжил. «Сдается мне, что мы все же имеем право узнать, почему белоплащники возводят эту напраслину именно на тебя, Ранда Алтора и Мэтта Коутона».
Фейли возмущенно открыла рот, но Перин сделал ей знак, и она промолчала. То, что она безропотно подчинилась, стало для него неожиданностью, и он на миг уставился на девушку, не иначе как заболела, и только потом заговорил. «Так ведь белоплащникам им много не надо, мастер Алсин», — ответил Перин. «Ежели ты не кланяешься им, не расшаркиваешься на каждом шагу, ты, скорее всего, приспешник темного. Ну а уж ежели думаешь не так, как они, тут и вопросов нет. Но почему они зачислили в приспешники Ранда и Мэтта, я не знаю». Это было правдой. Когда бы они проведали, что Ранд объявил себя возрожденным драконом, другое дело. Тут уж им было бы ясно, что он чистой воды приспешник тьмы. Но откуда им это знать? А уж насчет Мэтта совсем непонятно. Не иначе, как работа Фейна. «Я другое дело. Я убил нескольких из них». Все изумленно уставились на юношу, но он, как ни странно, не съежился внутри от этого признания.
«Они убили моего друга и собирались прикончить меня. Ну, а я решил не давать им такой возможности. Вот вкратце и все». «Любопытно», — протянул Джак.
Несмотря на набеги объявившихся поблизости троллоков, само слово «убивать» звучало для двуреченцев еще непривычно. Несколько лет назад одна женщина убила своего мужа, потому что хотела выйти замуж за другого. Это был последний случай насильственной смерти в двуречии, о котором знал Перин. Последний, пока не появились троллоки. «В чем, произнесла Верин, а в одном чадо света весьма преуспели. Они умеют заставить людей, которые всю жизнь были добрыми соседями и старыми знакомыми, подозревать друг друга невесть в чем». Люди согласно закивали.
«Я слышал, что с белоплащниками приехал один тип», — сказал Перин. «Падан Фейн, торговец». «И я об этом слышал», — подтвердил Джак. «Только он нынче вроде бы назвал себя другим именем».
Перин кивнул. «Да, Ордейтом. Но как его ни назови, этот Фейн — самый настоящий приспешник темного. Он сам в этом признался, так же, как и в том, что это он навел сюда троллоков в прошлогоднюю ночь зимы. А нынче он водит компанию с белоплащниками».
«Легко тебе людей поносить», — встряла Эдин Левин.
«Этак ты всякого обзовешь приспешником темного». «А ты кому веришь?» — спросил Томас. «Белоплащникам, которые заявились сюда невесть зачем, хватают ни в чем не повинных людей и сжигают их фермы? Или своему земляку, выросшему у вас на глазах?»
«Я не приспешник темного, мастер Алсин», — решительно заявил Перин. «Не приспешник и никогда им не был. Но, коли вы велите, я уйду».
«Нет», — поспешно возразила Элиза, бросив быстрый взгляд на мужа и второй, еще более выразительный, на Эдин. У той слова в горле застряли. «Нет, оставайся у нас сколько хочешь». Джак чуть помедлил, потом кивнул в знак согласия. Его жена подошла к Перину и положила руку на плечо юноши. «Мы все тебе сочувствуем», — участливо сказала она. «Твой отец был добрым человеком, а с матушкой твоей я дружила. Я знаю, она бы хотела, чтобы ты остановился у нас. Чада сюда редко наведываются, а коли и сунутся, мальцы на крышах успеют поднять тревогу,
и мы спрячем тебя на чердаке. Там тебя не найдут».
Добрая женщина говорила искренне. Она действительно так считала. Перин взглянул на мастера Алсина, и тот снова слегка кивнул.
«Спасибо», — промолвил юноша.
От избытка чувств у него перехватило горло.
«Спасибо, но я...»
«Сначала я должен кое-что сделать».
«Конечно»,
— со вздохом откликнулась госпожа Алсин, погладив его по плечу.
«Только постарайся, чтобы эти дела не довели тебя до беды. И уж во всяком случае голодным я тебя не отпущу».
Места за столом на всех не хватало, а потому поданную баранину ели где и как придется. Кто сидя, кто стоя. Ужин еще не кончился, когда в комнату вбежал долговязый парнишка в куцей курточке и с луком выше его самого. Перин подумал, что это, скорее всего,
Уинлевин, но наверняка судить было трудно. В таком возрасте ребятишки быстро меняются.
«Лорд Люк!» — восторженно воскликнул парнишка. «Лорд Люк приехал!»